Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 25 июля, вторник, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Из Ливана сегодня планируется эвакуировать еще более 50 граждан России и других стран СНГ. Президент Украины Виктор Ющенко сегодняшнего дня вправе распустить парламент. В Петербурге коллегия присяжных вынесет вердикт на процессе по делу об убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Из южных районов Ливана сегодня предположительно будут эвакуированы еще более 50 граждан России и других стран СНГ. Как сообщили в МЧС России, людей на автобусах доставят в сирийский город Латакию, откуда вечером планируется вылет самолета в московский аэропорт Домодедово. По оценкам дипломатов, на юге Ливана, где сложилась наиболее напряженная обстановка, могут находиться еще не менее 100 граждан СНГ. Израильские войска ведут тяжелые бои за ливанский город Бен-Джебель, укрепленный пункт группировки Хизбаллах. В боях погибли 2 израильских солдата, не менее 14 ранены. Израильские войска заняли расположенную на холме часть города, однако его остальная часть под контролем боевиков. Хизбаллах продолжает ракетные обстрелы Израиля. Ранены 13 человек. С начала военных действий в Ливане погибли около 400 человек, в основном мирные граждане. Потери Израиля 37 человек, 20 из них военные. Генеральный секретарь ООН Куфианан заявил о необходимости создания на юге Ливана буферных сил и призвал оказать помощь ливанскому правительству.
Нам необходимо дать властям Ливана поддержку, которая нужна им, чтобы укрепить свои вооруженные силы, развернуть их на юге и по всей стране, чтобы взять ситуацию под свой контроль,
сказал генеральный секретарь ООН. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, чтобы обсудить с министром иностранных дел Израиля Ципи Левни израильско-ливанский конфликт. Перед встречей Райс заявила, что любое мирное соглашение должно базироваться на долгосрочных принципах, а не быть временным решением. В понедельник Райс внезапно посетила Бейрут, где встретилась с премьер-министром Ливана Фуадом Синьора и спикером ливанского парламента Набихом Бери, выступающим как доверенное лицо Хизбаллах.
Радио «Свобода». Новости.
Политический кризис на Украине вошел в решающую фазу. С сегодняшнего дня президент Виктор Ющенко имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Блок Юлии Тимошенко призывает Ющенко назначить новые выборы, чтобы не допустить избрания премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Спикер парламента Александр Мороз, партнер Януковича по так называемой антикризисной коалиции, заявил, однако, что у президента нет законных оснований для роспуска Верховной Рады, что парламент не подчинился бы такому решению. Премьер-министр Киргизии Феликс Кулов потребовал возобновить расследование уголовных дел, связанных с продажей оружия Таджикистану, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Бишкеке Надежда Толкунова.
Как сообщает пресс-служба правительства Киргизии, глава кабинета министров Кулов обратился в Генеральную прокуратуру республики с просьбой вернуться к делам о реализации вертолетов и автоматов Таджикистану в начале 90-х годов в бытность Кулова вице-президентом страны. По информации правительственной пресс-службы, поводом для обращения премьер-министра послужило активно муссирующееся в последнее время в обществе мнение, что дефицит вооружений в Киргизии обусловлен фактами якобы незаконных продаж военной техники во время гражданской войны в Таджикистане. Однако в настоящее время ряд пропрезидентских партий требует осудить премьер-министра за продажу вертолетов и оружия Таджикистану в начале 90-х годов. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается вступать в переговоры с бывшим уполномоченным главой государства в Кадорском ущелье Мзаром Квицани. В воскресенье Квицани объявил, что не подчиняется больше грузинским властям и отказался разоружить свой отряд ополченцев. Генпрокуратура Грузии возбудила против Квицани уголовное дело. В прошлом году глава Минобороны Ираклий Акруашвили отдал приказ о разоружении ополченцев.
Радио «Свобода». Новости.
В море Лаптевых затонуло грузовое судно. Все находившиеся на его борту 8 человек благополучно доставлены в порт Тикси, сообщили в местном управлении МЧС России. Крушение произошло неподалеку от острова Брусник, где судно получило пробоину. В Петербурге коллегия присяжных выносит сегодня вердикт на процессе по делу об убийстве гражданина Конго Ролана Ипосака. Гособвинение требует признать 4 подсудимых виновными в убийстве, совершенном на почве национальной неприязни. 29-летний Ипосак, студент Петербургского вуза, был убит осенью прошлого года. Многосторонние переговоры в рамках Всемирной торговой организации, проходившие в Женеве, закончились провалом. Государства, играющие ведущие роли в мировой торговле, не смогли договориться о сокращении фермерских субсидий и снижении сельскохозяйственных тарифов. Евросоюз заявил, что США, в отличие от других стран, не пожелали проявить гибкость, говорит член Еврокомиссии Питер Мандельсон.
Я хотел бы от имени всех членов Европейского Союза выразить глубокое разочарование и огорчение по поводу того, что переговоры по проблемам мировой торговли пришлось прервать. Такой исход отнюдь не был предопределен, этого так легко можно было избежать.
Сказал член Еврокомиссии, ведущий вопросами торговли. США винят во всем Евросоюз и другие страны-члены ВТО, говорит американский торговый представитель Сьюзен Шваб.
Соединенные Штаты проявили в Женеве гибкость, были готовы предложить более широкий доступ на рынке, большую поддержку. Мы очень серьезно отнеслись к пожеланиям, прозвучавшим на недавнем саммите Большой Восьмерки в Петербурге. Но, к сожалению, обещания проявить гибкость и облегчить доступ на рынки, сделанные в Петербурге, в Женеве не материализовались,
сказала торговый представитель США. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск последних известий представила Светлана Вольская.
Что касается погоды, в северо-западных областях ее будут определять атмосферные фронты. Из-за них в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы, днем 21-26 тепла. В столице во второй половине дня местами кратковременные дожди, максимальная температура 24-26 градусов, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, возможно, гроза, днем 22-24 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Визит Кондолизы Райс на Ближний Восток. Визит Уго Чавеса в Москву. Что стоит за самым распространенным оскорблением?
Визит Уго Чавеса в Москву дал нам основание для вопроса, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором? Мы обращаемся к слушателям с просьбой присылать ваши сообщения на пейджер Радио Свобода.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент Радио Свобода. И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
7:08 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы переходим к главным темам этого часа. Мировое сообщество требует прекращения огня в Ливане, где в результате израильских воздушных налетов погибло уже свыше 350 человек. В понедельник вслед за делегациями ООН и ЕС в регион прибыла госсекретарь США Кондолиза Райс, визит которой, по-видимому, тоже не предвещает незамедлительного прекращения огня. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В понедельник после неожиданного визита в Бейрут госсекретарь Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, где прошла ее встреча с министром иностранных дел Ципи Ливни. Перед началом переговоров Кондолиза Райс заявила, что Ливану нужен полноценный мир, а не временное перемирие. Если мы чему-то научились, то это то, что мир должен строиться на принципе долговечности, а не на временных мерах. Мы будем вести переговоры о том, как добиться продолжительного прекращения насилия, как преодолеть существенные гуманитарные проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается ливанский народ. В Иерусалиме еще до визита говорили о том, что Кондолиза Райс неизбежно потребует прекращения огня в Ливане и начала политического процесса. Вместе с тем отмечалось, что Райс, по всей вероятности, не будет требовать от правительства Израиля немедленного прекращения военных действий, а даст как минимум неделю на то, чтобы армия разгромила или, по крайней мере, максимально ослабила военный потенциал Хезболлах. Армия тем самым подготовила бы почву для последующего разоружения боевиков и одновременно создала бы оперативный простор для политиков. Напомню, что разоружение Хизбуллах – одно из требований резолюции Совета Безопасности ООН номер 1559. И в интересах не только одного Иерусалима, но и Вашингтона, где также полагают, что Хизбуллах – исполнитель воли теократического иранского режима в регионе. Сообщается, что после переговоров с израильским премьером Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, Райс отправится в среду в Рим на международную конференцию, посвященную ливанскому кризису, а затем, возможно, вновь вернется в регион, чтобы завершить переговоры. Между тем, Израиль продолжает военные действия в Южном Ливане. Пресс-служба армии сообщает, что в ходе ожесточенных боев в районе между деревнями Марун-Аррас и Бинт-Джебель были подбиты два израильских танка. В бою погибли двое военнослужащих, 20 солдат получили ранения различной степени тяжести, причем пятеро ранены огнем со своего же вертолета. На брифинге в Тель-Авиве начальник оперативного управления Генштаба армии генерал-майор Гади Айзенкот рассказал журналистам об операции в Бинт-Джебеле, о плоти Хизбуллах в этом районе. По его словам, деревню обороняют от 100 до 200 боевиков, засевших в том числе и в жилых домах. Задача войск входит в уничтожение бункеров, огневых точек, складов боеприпасов. По официальным данным, в ходе конфликта в Ливане погибло по меньшей мере 384 человека, в их числе 20 военнослужащих ливанской армии и по меньшей мере 11 боевиков Хизбуллах. В Израиле погиб 41 человек. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Здрасте. Доброе утро. О визите Кондолизы Райс на Ближний Восток пишет сегодня, конечно, и российская пресса. «Время новостей» пишет сегодня об этом визите. На охваченный пламенем конфликта Ближний Восток вчера прибыла госсекретарь США. Она направлялась в Израиль, но в последний момент неожиданно изменила маршрут и внезапно прибыла в Бейрут. Там она встретилась с премьером Ливана Фуадом ас-Синьорой и спикером ливанского парламента Набихом Бери. Перед поездкой госпожа Райс призвала правительство Ливана взять на себя ответственность за выполнение условий по прекращению огня с Израилем и занять активную позицию в борьбе с терроризмом в стране. После этих встреч никаких заявлений ни от ливанского руководства, ни от Кондолизы Райс не последовало. Ливанские политики оценили это молчание как недобрый признак провала переговоров. Вчера поздним вечером госпожа Райс прилетела и в Тель-Авив, где у нее был запланирован ужин с главой израильского МИДа Ципи Ливни. На сегодня намечены переговоры Райс с премьером Израиля Эхудом Ольмертом, а также с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. США традиционно самый последовательный союзник Израиля и на дипломатической, и на военной арене. Мы очень надеемся, что Белый дом не потребует от нас немедленного прекращения огня, а даст нам возможность закончить начатое, пояснили «Времени новостей» в МИД Израиля. О ближневосточном турне Райс пишет сегодня на первой полосе и независимая газета под заголовком «Американская дипломатия монополизировала Ближний Восток». Газета склоняется к той точке зрения, что от визита госсекретаря США в Израиль и Ливан зависит исход войны. Правда, любопытно, что независимая газета восстанавливает хронологию поездки Райс в обратном порядке. Сначала Райс прибыла в Тель-Авив, а потом уже в Бейрут. Издание отмечает, что в ходе переговоров в обоих странах речь шла о возможности ввода международного контингента в зону конфликта. Вашингтон скорее склонен видеть на юге Ливана миротворческий контингент НАТО, чем ливанскую армию или силы ООН. Израиль не против присутствия миротворцев, однако не сообщает о возможных сроках его ввода. По мнению аналитиков, отмечает газета, одна из главных задач Райс – не допустить разрастания конфликта на Сирию и Иран. Между тем, сирийский министр информации в воскресенье прямо заявил: «Если Израиль захватит Ливан и подойдет слишком близко к нам, угрожая нашей национальной безопасности, Сирия не станет сидеть сложа руки». В то же время США пока не готовы положительно отреагировать на призыв Сирии к прямым переговорам по Ливану. Эту тему продолжают и сегодняшние ведомости. Основная цель Райс в Бейрут – продемонстрировать поддержку правительству Ливана. Направить в страну вертолеты и несколько судов гуманитарной помощи приказал и президент Джордж Буш. Ливанские лидеры пытались уговорить Райс, чтобы та заявила о необходимости немедленного прекращения огня. До сих пор администрация США не поддерживала это требование, заявляя, что сначала следует решить проблему доминирования Хизбаллы на юге Ливана. О визите Райс на Ближний Восток можно прочесть сегодня также на первой полосе российской газеты и на шестой полосе «Коммерсанта».
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами новых терактов в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 6 человек, более 20 ранены. Президент Украины Виктор Ющенко с сегодняшнего дня имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. В Петербурге коллегии присяжных выносят сегодня вердикт по делу об убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Из южных районов Ливана, по данным МЧС, сегодня планируется эвакуировать еще более 50 граждан России и других стран СНГ. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» в программе «Время политики» начало избирательной кампании по выборам законодательных собраний в Новгородской, Астраханской, Свердловской, Липецкой областях, в республиках Туве, Чувашии, Карелии. Борьба с коррупцией в российских регионах. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 7:16. Вы слушаете «Радио Свобода». Как обычно, в этот час на наших волнах выпуск новостей спорта. Вначале о теннисе. Стартовал турнир в Лос-Анджелесе, на котором в первом круге одержали победу два российских теннисиста. Игорь Куницын победил Янка Типсаевича из Сербии и Черногории. Дмитрий Турсунов выиграл у Даная Удамчоки из Таиланда. Еще один россиянин Евгений Королев не смог преодолеть барьер первого круга на турнире в Умаге. В стартовом матче он уступил хозяину корта Хорвату Марину Чиличу. Бельгийка Жюстин Анен Арден возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второй идет победительница уимблдонского турнира француженка Амели Морисмо. Далее расположились три россиянки: Светлана Кузнецова, Мария Шарапова и Надежда Петрова. В десятку лучших входят еще две россиянки: Елена Дементьева 8-я, Динара Сафина 9-я. Победитель Уимблдона, швейцарец Роджер Федерер, возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов. На втором месте испанец Рафаэль Надаль, третьим идет хорват Иван Любичич, четвертым аргентинец Давид Налбандян, еще один хорват Марио Анчич замыкает пятерку лучших. Россиянин Николай Давиденко с 8-го места переместился на 9-е. Бывший полузащитник и капитан футбольной сборной Бразилии, чемпион мира 1994 года Дунга, назван новым главным тренером национальной команды Бразилии. Дунга заменит на этом посту Карлоса Альберто Парейру, который ушел в отставку в прошлую среду. А бывший капитан и тренер сборной Франции Мишель Платини стал вторым после действующего главы УЕФА Ленарда Юхансена официальным кандидатом на пост президента этой организации. Платини получил поддержку Федерации футбола Франции. Напомню, что сейчас Мишель Платини занимает, в частности, пост вице-президента Французской Федерации Футбола, а также он является членом исполкома УЕФА. Главным претендентом на победу на выборах считается глава оргкомитета чемпионата мира в Германии Франц Бекенбауэр. Впрочем, пока он официально не объявил о своем участии в выборах. Имя нового главы УЕФА будет объявлено 26 января 2007 года на конгрессе в Дюссельдорфе. Голландский нападающий Руд ван Нистелрой по-прежнему будет играть в составе футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Форварды хотели видеть в своих рядах такие знаменитые клубы, как мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», однако оба клуба отказались выплатить за 30-летнего футболиста 15 миллионов фунтов, которые требовало руководство английской команды. Олимпийский стадион в Лондоне, строительство которого запланировано к играм 2012 года, обойдется оргкомитету Олимпиады на 30 миллионов фунтов дороже, чем планировалось изначально. Общий бюджет Олимпиады запланирован в размере 2,5 миллиардов фунтов стерлингов. Однако агентство France Press в частности сообщает со ссылкой на источники в оргкомитете Олимпиады, что эта цифра возрастет до 5 миллиардов фунтов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта.
С 24 по 29 июля на сцене Московского театра имени Маяковского гастролирует Малый театр города Вильнюса. Один из лучших европейских режиссеров Римас Туминос представит 5 спектаклей, 3 из них основаны на пьесах Лермонтова и Чехова, рассказывает Марина Тимашева.
поэтический, образный, изумительный театр Рима Сатуминаса знаком москвичам в первую очередь благодаря поставленному им в Театре «Современник» спектаклю «Играем Шиллера». А гастроли откроются лермонтовским маскарадом. И даже те люди, которые уже встречались с этим спектаклем на фестивалях в Москве и Петербурге, хотят снова попасть на него, потому что это одно из самых красивых зрелищ, которое доводилось видеть. За маскарадом последует «Вишневый сад», однажды показанный в Петербурге в Балтийском доме, и затем еще премьерные «Три сестры».
Взгляд, как вот Циолковского, так и Чехова взгляд на нашу жизнь. И мне такое ощущение, что Чехов знал, что мы посеяны, над нами кто-то нечаянно насмеялся чуть-чуть, а мы подумали, что мы хозяева.
За «Тремя сестрами» последуют еще две новые постановки. Причем в ожидании Годо, Беккета, режиссер толкует через Чехова, и самый мрачный европейский драматург оказывается гуманистом.
Мы все ждем лучшей жизни, как и у Чехова, торжество человека, который инстинкт жить превращает в смысл и творчество.
Из спектаклей к небу классическим пьесам театр представит «Мадагаскар» Ивашкевичуса. Своим появлением это произведение обязано самому Риму Сатуминасу. Долгие годы он уговаривал драматургов написать сочинение о путешественнике и идеалисте Казимиросе Пакштасе.
И он пустился в большое путешествие, ища для Литвы, так и называл он, «Запасная Литва». И он создавал вот такие ячейки, такие движения для вот миграции, поиска новой Литвы. Мысль одна, что мы, живя между такими соседями, как Россия и Германия, никогда не будем мы независимы.
Странный путешественник Пакштас призывал литовцев поискать землю обетованную. И, по сути дела, тем же заняты герои другого спектакля Вильнюсского малого театра «Улыбнись нам, Господи», который тоже должен был приехать в Москву, но умер актер. И режиссер решил не вводить другого исполнителя. Литовцы никогда не были кочевым народом, они вели оседлый образ жизни. Но из пяти спектаклей, которые покажет театр Вильнюса, четыре так или иначе связаны с мечтой о перемене мест. Мечта о перемене места для Рима Сатуминаса, видимо, то же самое, что мечта чеховских героев о лучшей жизни. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:21 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. В журнале «Эксперт» опубликовано интервью с вице-премьером российского правительства Дмитрием Медведевым, которого, наряду с другим вице-премьером Сергеем Ивановым, считают наиболее вероятным преемником Владимира Путина на посту президента России. Факт возможного преемничества заставляет политологов с особенным интересом присматриваться ко всем действиям Медведева и Иванова, их словам, появлениям на экране и в печати. О том, к каким выводам приходит один из этих экспертов, Кирилл Кобрин, в рубрике «Русский политический интернет».
На этот раз на скользкий путь кремлеологии вступил обозреватель Андрей Колесников, опубликовавший на сайте Грани.ру статью «Трогательный вице-преемник». Речь в ней идет о Дмитрии Медведеве, а поводом для написания послужили данные социологов о росте популярности этого вице-премьера.
Согласно данным Левада-центра, в ближайшее воскресенье за Медведева были бы готовы проголосовать 25% избирателей против 18% у Жириновского, 16% у преемника-дублера Сергея Иванова и 14% у Геннадия Зюганова. В результате ежедневного показа Дмитрия Анатольевича по телевизору его электоральный рейтинг значительно вырос. Первый замер в апреле показал всего 18%. А ведь по данным исследования Фонда «Общественное мнение», проведенного в конце ноября 2005 года, почти сразу после назначения главы администрации первым вице-премьером, он же первый вице-преемник, о существовании такого человека не знало 67% респондентов.
Чему же обязан Медведев таким ростом рейтинга? Колесников считает, что прежде всего телевизору, в котором вице-премьер появляется в самом выгодном для народных чаяний свете. Среди людей труда, говоря старым языком, на производстве. По мнению автора статьи, реклама Медведеву создается по лекалам банальной советской пропаганды.
Удивительно, что совершенно незамысловатый, лишенный всякого стиля, абсолютно советский пиар работает на полную проектную мощность. Теперь уже начинает казаться, что советская власть держалась благодаря простому, как картина «Ужин тракториста», фото и телеобразу. Руководитель, выехавший на место, постоянно трогает какие-то предметы, то кукурузу, то колоски, то тех же осетров. Или, нацепив робу, нахлобучив вытащив каску, накинув белый халат, внимательно и как бы с пониманием выслушивает объяснение директора завода, начальника строительства, академика-ядерщика. В ряде случаев он должен еще общаться с детьми.
Колесников отмечает и новшество нынешней пропаганды, привнесенное в советские образцы. Начальник должен сам дотрагиваться до всего, что является для идеологической рекламы предметом стратегической важности. Отсюда и название статьи «Трогательный вице-преемник».
Вот оно, обновленное, творчески переосмысленное советское ноу-хау. Пиар должен быть тактильным. Руководитель должен все постоянно трогать своими руками, видеть своими глазами, идти по родной земле своими ногами, быть в гуще народной жизни.
Между тем, отмечает Андрей Колесников, другому вице-премьеру, которого прочат в преемнике, Сергею Иванову, создают иной публичный образ.
Совсем не похож на контролируемого чиновника второй вице-преемник Сергей Иванов. Однако Дмитрий Анатольевич, в отличие от Сергея Борисовича, по крайней мере, не произносит слов «суверенная демократия», «военная мощь», а все больше говорит о триллионах и миллиардах рублей. Не исключено, что это тоже нравится людям и является конкурентным преимуществом Медведева. Следите за его руками и за динамикой рейтинга.
Эта игра в доброго и сурового преемника несколько напоминает известную практику советских 30-х годов, когда у арестованного вытягивали признания и оговоры, помещая его, выражаясь по-научному, в дуальную систему «плохой следователь, хороший следователь». Входит ли построение дуальной системы преемников в планы кремлевских политиков? Я спросил об этом у Андрея Колесникова.
Вряд ли это в буквальном смысле такой сценарий, хотя некоторые признаки указывают на то, что, может быть, так и есть. Медведев – добрый следователь, Иванов – злой следователь. Тем самым тестируется общественное мнение, какая из функций возможных преемников более привлекательна для населения. Пока у них просто в принципе разные функции, просто в связи с исполняемыми ими обязанностями. Но пока явным образом технология такая полусоветская, когда лидер посещает разнообразные мероприятия и своими руками трогает те предметы, которые дороги населению, там от колосков до какой-нибудь полезной рыбы, она более эффективна, что показывают результаты социологических опросов. Медведев далеко обошел в электоральных рейтингах Сергея Иванова, который мало того, что эксплуатирует функцию, естественно, своего министра обороны, еще и позиционирует себя как такого политического ястреба, который выражает позицию силового крыла в российском руководстве и, кроме того, четко совершенно артикулирует идеологию суверенной демократии, идеологию, я бы сказал, изоляционизма. Судя по всему, идеальный претендент на пост президента с точки зрения нынешней власти должен был бы сочетать эти качества, но, очевидно, придется выбирать как минимум из этих двух ипостасей.
Мнение обозревателя Андрея Колесникова. Русский политический интернет. Кирилл Коблин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 июля, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Что стоит за самым распространенным оскорблением? Визит Уго Чавеса в Москву. Изображение прохожих и проезжающих автомобилей можно удалить с фотографий.
Я напомню, что главная тема утреннего выпуска программы «Время свободы» определяется коротко – диктаторы и диктатура. Она связана с тем, что в Москву прибывает с визитом президент Венесуэлы Уго Чавес. Чавес – это один из тех мировых лидеров, в адрес которого нередко звучат обвинения в диктаторском правлении. Я напомню, что в связи с этим мы задаем слушателям «Радио Свободы» вопрос, кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором. Мы ждем сообщений на наш пейджер.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143. В Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». А также мы обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Вот некоторые сообщения, которые присылают нам наши слушатели. В частности, Юрий Григорьевич пишет: «Если диктатура – это неограниченная власть и насаждение власти, то диктаторами я считаю Путина, власть больше, чем у Сталина, Лукашенко, Кастро, Чавеса, Ким Чен Ира, Туркменбаши и некоторых африканских лидеров». Это мнение Юрия Григорьевича. Еще один пейджер. Диктаторами можно назвать Путина, Лукашенко, Ким Ир Сена и венесуэльского диктатора. Пишет нам Сергей Владимирович, который перечисляет все свои 5 фамилий. Я их зачитаю. Николаев, Ярославский, Зеленский, Романов, Кмит. Это не список диктаторов, как я полагаю. Диктатор – это тот, кто полагается на себя там, где надо полагаться на граждан, считает Дмитрий. И на граждан полагается там, где нужно полагаться на себя. Диктатор – это человек, склонный к круговой поруке. Пример. Владимир Путин и Лукашенко. Еще одно сообщение от Николая Бороды на этот раз. Диктаторы – это те руководители, которые мешают мировому господству США и защищают национальные интересы. Как видим, мнение слушателей расходится достаточно широко. Я повторяю, что вопрос, который сегодня мы задаем, звучит так. Кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором? Мы ждем сообщения на пейджер «Радио Свобода».
Сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов после выпуска новостей новая волна требований оставить Владимира Путина президентом России на третий срок. Гостем будет руководитель группы «Меркатор» политолог Дмитрий Орешкин. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут, как обычно в этот час, на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из южных районов Ливана сегодня предположительно будут эвакуированы еще более 50 граждан России и других стран СНГ. Об этом сообщили в МЧС России. Израильские войска ведут тяжелые бои за ливанский город Бейн-Джбейль, укрепленный пункт группировки Хизбаллах. В боях погибли два израильских солдата, не менее 14 ранены. Хизбаллах продолжает ракетные обстрелы Израиля. Ранены 13 человек. ООН призывает срочно выделить 150 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению Ливана. Координатор ООН Ян Эгеланд, находящийся в Бейруте, подчеркнул, что в помощи отчаянно нуждаются 800 тысяч человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, чтобы обсудить с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни израильско-ливанский конфликт. Перед встречей Райс заявила, что любое мирное соглашение должно базироваться на долгосрочных принципах, а не быть временным решением. Жертвами новых терактов в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 6 человек, более 20 ранены. Смертники взорвали заминированные машины в городах Мосул и Самара. Политический кризис на Украине вошел в решающую фазу. Сегодняшнего дня президент Виктор Ющенко имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Блок Юлии Тимошенко призывает Ющенко назначить новые выборы, чтобы не допустить избрания премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается вступать в переговоры с бывшим уполномоченным главы государства в Кадурском ущелье Мзаром Квицани. В воскресенье Квицани объявил, что не подчиняется больше грузинским властям и отказался разоружить свой отряд ополченцев. В Петербурге коллегия присяжных выносит сегодня вердикт по делу об убийстве гражданина Конго Ролана Ипосака. Обвинение требует признать 4 подсудимых виновными в убийстве, совершенном на почве национальной неприязни. Многосторонние переговоры в рамках Всемирной торговой организации, проходившие в Женеве, закончились провалом. Как сообщается, государства, играющие ведущие роли в мировой торговле, не смогли договориться о сокращении фермерских субсидий и снижении сельскохозяйственных тарифов.
По прогнозам синоптиков, в северо-западных областях погоду будут определять атмосферные фронты. Из-за них в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, днем 21-26 градусов. В среду короткие грозовые дожди пройдут лишь местами, станет прохладнее, днем 18-23 градуса. В центральном районе, вблизи атмосферных фронтов, кратковременные дожди пройдут местами, ночью и утром кое-где сгустятся туманы. В Москве во второй половине дня местами кратковременные дожди, максимально температура 24-26 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также кратковременный дождь, возможно гроза, днем около 22-24 тепла.
В Москве 7 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы возвращаемся к главной теме утреннего выпуска программы. Напомню, она связана с очередным, уже четвертым по счету, визитом президента Венесуэлы Уго Чавеса в Россию. Слово нашему корреспонденту в Вашингтоне Алану Давыдову.
Что для Соединенных Штатов означает нынешняя, четвертая по счету, поездка Уго Чавеса в Россию? Об этом я спросил ведущего аналитика Вашингтонского фонда наследия Стивена Джонсона. Сам по себе этот визит мало что значит. Однако сам президент Чавес рассматривает такую поездку как способ укрепления альянсов, делающих его страну еще более независимой от Запада. Совершенно очевидно, что Чавес стремится к более тесным союзническим отношениям со странами, которые традиционно занимают антиамериканские позиции, такими как Иран или Северная Корея. Корея. Позиция России сейчас ни проамериканская, ни антиамериканская. Но Уго Чавес, видимо, полагает, что, укрепляя отношения с президентом Владимиром Путиным, он сможет получать из России вооружение и использовать Россию в качестве рычага своих интересов на мировой арене, в частности в ООН, чтобы противостоять решениям, которые, по его мнению, отражают глобальное доминирование Соединенных Штатов. Венесуэла и Россия входят в число крупнейших мировых экспортеров нефти. О чем говорит этот факт в контексте нынешнего визита Уго Чавеса в Россию? Это еще одна сфера активности Чавеса – попытки сколотить различные нефтяные псевдокартели, не имеющие отношения к ОПЕК. Например, с помощью таких картелей, как Петрокарибы, Петросур и Петроамерика, Чавес хочет поставить всех латиноамериканских энергопроизводителей под свой контроль. Чтобы расширить свое влияние на энергетические потоки, поставляемые в США, он также хочет быть причастным к производству энергии в Евразии, и его визит в Россию объективно отвечает этому его стремлению. Я не уверен, способен ли Уго Чавес отдавать себе отчет в том, как могут выглядеть экономические последствия отказа от продажи нефти такой большой стране, как США, но он определенно рассчитывает на политический результат. Согласно утверждениям российских официальных лиц, Венесуэла закупает в России 30 боевых самолетов Су-30 и столько же вертолетов на общую сумму в 1 миллиард долларов США. Ранее Каракас закупил у Москвы свыше 100 тысяч автоматов Калашникова. Против кого это оружие может быть направлено? Частично оружейная сделка вызвана стремлением Чавеса иметь достаточно оружия, чтобы контролировать население собственной страны. Чавес намерен раздать эти автоматы своим политическим сторонникам в самой Венесуэле, которые бы держали вооруженные силы страны в повиновении, исключив таким образом возможность восстания военных против президента. Другой мотив – это иметь достаточно оружия, чтобы снабжать им повстанческие антиправительственные группы, которые все еще существуют в ряде стран Южной Америки, например, Революционные вооруженные силы Колумбии или маоистскую группировку «Сияющий путь» в Перу. В их лице Чавес стремится находить опору в его, как он считает, противостоянии западному империализму, который для него выражен в глобализации, свободе торговли и предпринимательства. Не думаю, что Чавес собирается применять закупаемые в России самолеты и вертолеты против правительств Чили, Колумбии или Перу. Но вот автоматы Калашникова – отличное средство для поддержки крайних леваков в соседних странах, которые Чавес искренне считает марионетками Соединенных Штатов. Так, ведущий аналитик Вашингтонского фонда наследия Стивен Джонсон прокомментировал начинающийся визит в Россию президента Венесуэлы Уго Чавеса. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин обратился к жителям Петербурга.
Ну, Лукашенко, наверное, все-таки подойдет к этому.
Я не знаю, я просто не могу ответить на этот вопрос. Лидеров знаю, но как-то я особенно политикой не интересуюсь.
Путина. Мы же в этой стране живем и понимаем, что происходит. Говорили об этом же по поводу Александра Григорьевича и Уго Чавеса. Очень замечательно бы на футболке смотрелось трио вот это вот.
Очень плохо разбираюсь в диктаторах. А может быть, Путин? Все-таки трудно что-либо пробить без его участия. И обычно он, как говорится, задает инициативу в каких-то мероприятиях. Тогда их подтверждает, даже порой не задумывается о последствиях. Но он не всегда прав. Он, наверное, все-таки умеет убеждать людей. А в каждом случае убеждение, оно граничит и с диктатурой.
Есть сильные лидеры, которые управляют, но это же не значит, что так, диктатор. У каждого свое понятие. То, что делает Буш, например, ну, говорят, там, Сенат недовольный, там, то есть он популярностью не пользуется. Хотя диктаторских у него наклонностей нет.
Не знаю, но может быть Буш. Все-таки как-то Америка больше всего всем навязывает свое мнение.
Жириновский слишком часто говорит «я».
Да никого. Слабые они для диктаторов.
Боюсь, что я многих не знаю. Там в Африке, говорят, людей едят, в холодильниках находят. Туркмения, Узбекистан. Я не знаю, что лежит в холодильнике у ВВП. А вот. Но по сути вся система власти – это поедание одних другими, о чем еще пел Владимир Владимирович Высоцкий.
Фамилии знаю, но диктаторами их назвать сложно, поэтому вряд ли отвечу на этот вопрос.
Что такое диктатор? Да? Вот, считается, что демократия – это власть народа. там принимается коллегиальное решение и так далее и тому подобное. Посмотрев на любую ветвь власти нашей, мы увидим, что принципы коллегиальности и вроде как массового принятия решения соблюдаются, но тем не менее есть первое лицо, которое уже приняло решение или ему его продиктовали. И дальше все пытаются понять, это вот оно, я за это голосую или нет. Вот как только поняли, все дальше, о, да, и проголосовали. А суть-то от этого не меняется. Все равно решение принимается единолично, как в армии, а остальные все просто отрабатывают принятые условия игры.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Как обычно, в панораме высоких технологий на волнах Радио Свобода множество интереснейших тем. Например, компания Microsoft заявила о начале музыкально-развлекательного проекта. Компания Lockheed изготовила самолет методом трехмерной печати. Об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft официально заявила о начале музыкально-развлекательного проекта под названием Zune. Microsoft планирует выпустить программное обеспечение для продажи музыкальных композиций через интернет, а также плееры Zune для воспроизведения композиций. Первое устройство Microsoft выпустит уже в этом году. О подробностях проекта Zune рассказывает Владимир Губайловский.
Плеер будет оснащен средствами беспроводной связи для обмена песнями с другими устройствами Zune. Уже готовится к выпуску видеоплеера Zune. Это не первая попытка Microsoft конкурировать с сервисом iTunes и плеером iPod компании Apple. Но пока серьезно пошатнуть ведущее положение Apple на рынке музыкальных композиций никому не удавалось. Компания Apple продала почти 60 миллионов плееров iPod и более миллиарда музыкальных композиций.
Новости коротко. Компания AMD сообщила о приобретении компании ATI. Сумма сделки составит 5 миллиардов 400 миллионов долларов. Компания ATI является одним из ведущих производителей графических чипов для персональных компьютеров и ноутбуков. Уже в 2007 году компания AMD планирует выпустить на рынок интегрированные решения, которые объединяют процессоры AMD с графическими чипами ATI. Компания Lockheed Martin продемонстрировала на британском авиашоу Фарнборо беспилотный самолет Polecat, размах крыльев которого составляет 28 метров. Детали самолета изготовлены методом трехмерной печати. Для их изготовления использовали специальные устройства, которые формируют детали самолета путем спекания смесей под действием лазеров. При таком методе производства чертеж из компьютера сразу превращается в готовое изделие без промежуточных форм. Начал предоставлять услуги бесплатный интернет-сервис «Турист Ремовер». Этот сервис позволяет удалить со снимков исторических памятников прохожих и любые предметы, случайно попавшие в кадр. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, турист должен сделать несколько снимков объекта с одной и той же точки. После этого нужно выслать полученные снимки по адресу сервиса. Программа вычислит переменные объекты на снимках, удалит их и синтезирует панораму, где будут только здания и другие постоянные объекты.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский, а подготовил ее Владимир Губайловский.
7:42 в Москве. Нашу программу продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Антон, ну вот визит Уго Чавеса в Москву – это наша главная тема сегодня. Что об этом пишут газеты?
Да, вот я вычитал очень интересный комментарий. Это не комментарий, а редакционная статья газеты «Ведомости». Президент далекой Венесуэлы сегодня будет встречаться с Владимиром Путиным в четвертый раз. Причин для столь частых саммитов может быть сколько угодно. На этот раз покупка у России боевых самолетов. Но у события есть и другое измерение. Джордж Буш встретился с Михаилом Саакашвили незадолго до саммита «Восьмерки». Теперь Владимир Путин делает зеркальный жест и после саммита встречается с антиамерикански настроенным Чавесом. Между Россией и Венесуэлой есть общие черты. Но Венесуэла впереди России. Это очевидно и в части зависимости экономики от экспорта нефти, и в степени давления на бизнес, и в степени антиамериканизма. Хочется верить, что у российских властей нет задачи догнать и перегнать латиноамериканских партнеров по всем этим статьям. Хочется верить, что это президент Чавес приехал брать у президента Путина уроки демократии, стабильности и умеренности. По доказанным запасам нефти, Венесуэла находится на 6-м месте в мире, Россия на 7-м, и является 5-м по величине экспортером. На нефтяную газовую отрасль приходится около 30% ВВП, 80% экспорта, и нефтяные доходы составляют более половины доходов госбюджета. Как и СССР, Венесуэла пережила серьезный экономический кризис после падения цен на нефть в 80-х, что привело к резким изменениям. В 89-м президент Карлос Перес устроил в стране шоковую терапию по рецептам Международного валютного фонда, но реформы не получили народной поддержки. Следующий президент был вынужден вновь открыть нефтегазовую сферу, национализированную в середине 70-х для иностранных корпораций, но ненадолго. Пришедший в 1999 году к власти Уго Чавес вскоре вернулся к старой практике. Налоги на нефтедобычу были резко подняты, а затем ввели квоту на иностранный капитал. Его доля в венесуэльских нефтяных активах не может превышать 49%. Это привело к падению добычи и резкому кризису. Внутриваловый продукт сокращался. С ростом мировых цен на нефть экономика, правда, ожила. И в 2004 году ВВП увеличился, а в 2005 достиг докризисных показателей. Тем не менее, уровень бедности и безработицы в стране растет. Инфляция остается одной из системных проблем экономики, а нефтедобыча не растет. На последней встрече ОПЕК Венесуэла и вовсе призывала сократить квоту на добычу нефти. Такова краткая история богатейшей нефтяной страны, выбравшей путь энергетического популизма. Россия уже подвержена голландской болезни, но от нее есть лекарства. Грамотная политика способна выровнять ситуацию. Венесуэльская болезнь популизма гораздо опаснее, ведь она поражает не государственные финансы, а власть как таковую. Пока в России эта болезнь протекает не в столь тяжелой форме. Нефтяную компанию национализировали лишь одну, и экономический рост не прекратился, но симптомы все равно опасны и налицо. Об этом пишут сегодня «Ведомости».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Из южных районов Ливана, по данным МЧС, сегодня планируется эвакуировать еще более 50 граждан России и других стран СНГ. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, чтобы обсудить пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Жертвами новых терактов в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 6 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Рост потребительских цен в России за 6,5 месяцев составил 6,6%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В целом на 2006 год правительство прогнозирует темпы инфляции на уровне 8-9%. Правительство России хотело бы в ближайшие 3 года вернуть из-за рубежа 300 тысяч бывших соотечественников, сообщил директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. По его словам, в рамках специальной правительственной программы уже в 2007 году планируется привлечь около 50 тысяч человек, заинтересовав их возвращением в Россию. В 2008 – 100 тысяч, в 2009 году – 150 тысяч человек. Главная цель программы – привлечение дополнительных ресурсов на российский рынок труда. Итальянская автомобильная компания «Фиат» и российская «Северсталь Авто» в конце 2007 года начнут в Елабуге, Татарстан, совместный выпуск легких грузовиков модели «Фиат Дукато». В этом сегменте российского рынка пока доминирует «Газель» Горьковского автомобильного завода. Проектная мощность нового производства – 75 тысяч автомобилей в год, значительная часть которых будет экспортироваться. Компании «Северсталь Авто» принадлежит в Елабуге завод микролитражных автомобилей, где в начале 2007 года планируется начать производство двух легковых и одной полугрузовой модели «Фиат». Неудачей завершилась вчера очередная попытка возобновить в рамках Всемирной торговой организации многосторонние переговоры о дальнейшем развитии международной торговли. После встречи с министрами Европейского союза, Соединенных Штатов, Японии, Бразилии, Индии и Австралии, генеральный секретарь ВТО Паскаль Лами решил вновь отсрочить возобновление переговоров в рамках Дохийского раунда, начатого в 2001 году в столице Катара Дохе. Их график отстает от первоначального плана уже почти на два года. Одним из главных пунктов разногласий по-прежнему остаются сельскохозяйственные субсидии и другие формы поддержки своих фермеров, предпринимаемые правительствами ведущих стран мира. В свою очередь, развивающиеся страны противятся дальнейшему открытию своих внутренних рынков для товаров из индустриальных стран.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс доллара на сегодня установлен Центробанком России 26 рублей 92 копейки. Курс евро 34 рубля 1 копейка. Евро на мировых рынках стоит доллар 26 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня 25 июля.
День в истории. Архив «Радио «Свобода».
25 июля 99 года. Балканы. Македония – единственная республика бывшей Югославии, не затронутая войной. Радиоочерк Андрея Шарова.
Македония – самая балканская, скажу так, из республик бывшей Югославии. И не только потому, что Балканы в переводе с турецкого – лесистые горы, а таковых здесь в изобилии. В Македонии нет ни следа славянской респектабельности, ни намека на хорватские попытки перенестись поближе к Западу, пусть не географически, так и цивилизационно. Банальное определение «исторический перекресток» в случае Македонии вполне оправдано. Великие империи, великие державы сталкивались здесь столь яростно, что веками не оставляли живущим в Македонии народам право на определение своей судьбы. На крохотном пятачке, размером с Московскую область, живут македонцы, албанцы, сербы, болгары, цыгане, турки, славяне-мусульмане, греки, гаранцы, влахи. С политической точки зрения Македония словно буфер между Грецией, Болгарией, Сербией, Албанией.
Как Македонии удалось избежать войны, рассказывает славист, академик Блаже Ристовский.
Существует несколько причин, из-за которых не произошла война в Македонии. Прежде всего, Македония на самом конце Югославии. Второе, Македонии интересуются все соседи в истории. И в большой степени нас хранили тоже сами соседи. Потому что никто не имел смелости просто начинать любую войну, потому что другие не сидели бы спокойно. Первое правительство самостоятельной Македонии, в котором я занимал место вице-премьером, трудились, чтобы не произошли война. И с сербами, и с болгарами, и с греками мы сделали компромиссов на ущерб самого македонского государства, нашего народа. Но считали, что лучше это, чем неприятности такого рода, что сегодня видим на Балканах.
Балканские народы, наученные горьким историческим опытом, относятся друг к другу с недоверием и страхом. Крошечная Македония с населением чуть больше 2 миллионов человек в этом году приняла 300 тысяч албанских беженцев из Косово. Македонцы-славяне к появлению непрошенных албанских гостей из Косово отнеслись с большой опаской. Они боятся, что албанский вопрос в конце концов будет решен за македонский счет. Но бесконечные национальные войны по соседству, похоже, научили лучших местных политиков хоть какой-то ответственности. Так и живут пока македонцы и албанцы. Открытой вражды нет, но нет и взаимного притяжения.
Программа, посвященная Республике Македония. Радио «Свобода». 25 июля 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Во многих, если не во всех языках мира, существует несколько распространенных словесных оборотов, употребляемых с целью оскорбить или спровоцировать оппонента. В большинстве европейских и не только языков такие обороты включают в себя однотипное упоминание матери, часто сексуальности матери оскорбляемого. Зато реакция на подобные оскорбления, по мнению британских ученых, зависит от множества факторов, от социальной структуры общества, в котором вырастал человек, до атмосферы в его семье в данный момент. О том, что стоит за самым распространенным оскорблением, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Елена Воронцова.
Словесные обороты, включающие упоминание матери, очень широко распространены и употребляются часто не только грузчиками или спортсменами, но и руководящими менеджерами и даже известными литераторами. Казалось бы, никто не воспринимает эти фразы буквально, но вот в финальном матче чемпионата мира по футболу нанесенная обида заставила французскую звезду Зинедина Зидана ударить головой в грудь итальянского игрока, и теперь FIFA официально расследует этот инцидент. Социологи считают, что реакция на подобные ругательства зависит от культурной среды, в которой вырос оскорбляемый. Почему же грязные слова в адрес матери так безусловно обидны? Рассуждает директор языкового центра в лондонском King's College Тони Торн. Если кому-то захочется рассердить кого-либо, оскорбив его мать, то Зидан – наиболее уязвимый в этом отношении объект. Он вырос на улицах Марселя, и это очень важно. Средиземноморский культурный контекст, где мать – святое, и говорить плохо о ней нельзя. Кроме того, этнические корни Зидана уходят в исламское общество. Однако он даже не араб, он бербер или кабил из северного Алжира. Этот народ особенно известен в Африке и во Франции своей чувствительностью ко всему, что касается семейной чести. Однако определенная доля одержимости вопросами чести матери присуща многим обществам, где доминируют так называемые традиционные ценности, где женщины не пользуются такой свободой, как в Англии или, например, Швеции, где роли каждого пола устойчиво закреплены. Это не только в странах Средиземноморского региона, но и в странах Азии. Действительно, юг Франции, населенный множеством переселенцев из Северной Африки, место, где сливаются две патриархальные культуры – ислам и католицизм. Обеим до сих пор присуще разделение женщин на девственниц и блудниц. В реальности большинство женщин – не то и не другое, но не везде это готовы принять как факт. Называя женщину шлюхой, далеко не всегда имеется в виду ее поведение. Истинный смысл, вкладываемый в подобное выражение – «ты мне не подвластна, у меня нет над тобой контроля». Также, когда мужчине говорят, что его мать или сестра легкого поведения, скрытый смысл здесь – ты не в состоянии контролировать своих женщин, ты не знаешь своего отцовства. Свобода женской сексуальности повсюду оборачивается потенциальным оскорблением для мужчин. И это прослеживается тем ярче, чем более традиционно общество. В финском языке оскорбление состоит из предположения, что мать имеет сношение с оленями. На мандаринском диалекте китайского языка желающий оскорбить намекает, что он имел связь с 18 поколениями женщин твоей семьи. В казахском, равно как и в турецком, упоминаются сестра и дочь. А на хинди вас могут назвать сыном кролика, примерно в том же смысле, как в русском «сыном пса». Сейчас никто не удивляется, когда характерные упоминания матери звучат почти в каждом тексте произведений рэп-музыки, имеющей афроамериканское происхождение. Да, это сильная традиция, если можно так сказать. Если посмотреть назад, мы точно не знаем, когда это началось, но взять хотя бы начало 20-го столетия, здесь мы видим этот ритуал проклятий и оскорблений, где мужчины, а это всегда делают только мужчины, подзуживают друг друга, пытаются оскорбить и вызвать на бой при помощи таких фраз. Это своего рода вербальный ритуал, и на самом деле он не имеет ничего общего с действительным намерением оскорбить чью-то мать. Сейчас мы видим сильно причесанную и разбавленную версию этих словесных баталий в музыкальных клипах на MTV. Нельзя, конечно, сбрасывать со счетов сильную эмоциональную связь, которая существует между матерью и сыном. На самом деле, именно этот момент и является настоящей подоплекой. Именно поэтому, оскорбляя мать, легче всего спровоцировать мужчину на конфликт. Но на совершенно другом уровне мы видим абсолютно смехотворный аспект. Зидану прекрасно известно, так же, как и Матерасса, не может не знать о том, что во французском, равно как и в итальянском, и наверняка в берберском, есть десятки непристойных выражений, связанных с сексуальностью матери. «Филио де Путта», как Зидан сам назвал когда-то другого игрока, означает буквально «сын шлюхи». Но это не говорится в таком смысле. Это просто ритуальное подначивание. Мы, хладнокровные северные европейцы, обычно не воспринимаем подобные вещи близко к сердцу. Но я не могу понять, почему Зидан, выросший на улицах Марселя, где он слышал оскорбления родственников и российские клички, бросаемые мимоходом каждый день, вдруг решил отреагировать таким образом во время финала. Эти выражения в ходу каждый день, особенно среди футболистов всех национальностей. Нельзя сказать, что честь его матери на самом деле оскорбили. Нет, это было обычное ругательство. И принимать это всерьез, так как Зидан, просто смешно. Говорил Тони Торн, директор языкового центра при King's College в Лондоне. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
В Москве 7:58. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы предложим вашему вниманию следующие темы.
Распустит ли Виктор Ющенко Верховную Раду? Происхождение человека и ДНК неандертальца. Визит Уго Чавеса в Москву.
Именно визит Уго Чавеса в Москву и является главной темой утреннего эфира. В частности, многим известно, что Чавеса часто обвиняют в диктаторском правлении. С этим связан и вопрос, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Слушайте Радио Свобода.
Я направил госсекретаря Кондолизу Райс на Ближний Восток.
Грузинские вина появятся в турецких магазинах в конце лета.
Они обвиняются в похищениях членов семей состоятельных людей с целью многомиллионных выкупов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО удвоит количество солдат, которыми коалиция располагает на юге Афганистана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.